Здравствуйте, дорогие друзья. Мы опять находимся в студии с профессором, каббалистом, президентом Международной академии каббалы Михаилом Лайтманом. И у нас сегодня очередная беседа на очень любопытную тему. Мы хотели бы поговорить о таком явлении нашего мира, как разум и мысли. Понять их природу. Ну, в общем, у нас много, на самом деле, вопросов. Если вы не возражаете, мы прямо к этому и приступим.
Пожалуйста.
Давай, Миша.
Да, первый вопрос. Где рождается мысль человека?
Если мы будем препарировать человека, вскрывать его, исследовать, то мы обнаружим материю, в которой, конечно, там болтаются всякие электроны и протоны, и химические реакции, и валентности там, и так далее. Но это все внешнее порождение, так сказать, материи и ее всевозможных преобращений. А что порождает материю и в итоге все движения в ней, которые мы исследуем, и нам кажутся как мысли, допустим, желания, разум, это все задолго до этого, на уровне сил, которые не облачаются еще в материю, представляют собой просто силы. Ну, хотя бы силы, которые мы можем уловить с помощью наших приборов, как электромагнитные, как радиация, как силы тяготения и так далее. Силы. Еще до того, как мы их обнаружили в материи. Вот эти силы, которые действуют и взаимодействуют между собой, они в своей комбинации порождают желания наполниться, уравновеситься, взаимно как-то среагировать по общему закону равновесия, который является основным законом всей природы. И когда они между собой комбинируются в определенной комбинации, связи между собой, то порождается между ними уже возможность реакций уравновешивания, которые приводят к разуму. То есть разум, можно сказать так, разум развивается рядом с желанием для того, чтобы достичь желаемого. И это все на уровне сил. А затем уже в нас, в нашем теле, это все облачается в материю. И через эту материю мы ощущаем силы, желания, потребности, ощущение пустоты, наполнения, то есть страдания и наслаждения. И одновременно рядом с этим возникает разум. Как уберечься от страданий и как устремиться и достичь наслаждений. То есть разум является порождением желания. Но это также сила.
То есть вы сейчас сказали, что желание первично, разум вторично.
Да.
Да? А где находится разум?
Он не находится. Это силы, которые работают в природе. А в нас эти силы, как мы их обнаруживаем, как мы обнаружим, допустим, какую-то радиацию или электромагнитные волны, допустим, радиоволны, мы их обнаружим с помощью приемника, радиоприемника или любого другого приемника, обнаружителя этих сил. Также и мы обнаружим эти силы в себе. И тогда мы уже говорим о желаниях, о страданиях, о наполнениях, наслаждениях. Но, в принципе, они существуют и вне человеческого тела.
А мысль? Мы задали вопрос о мысли.
И мысль тоже, она сопровождает силы для того, чтобы реализовать эти силы.
Но силы, которые мы называем разум, и мысль – это не одно и то же?
Первичная сила или первичная вообще явление – это желание. Сила желания. Желание притянуть, оттолкнуть. Желание распространиться. И так далее. Желание. Для того, чтобы реализовать желание, рядом с ним возникает разум. Как реализовать то, что находится в желании. Эти желания могут быть вне материи. Они могут облачаться в материю. Так вот, мы их уже застаем облаченными, как правило, в материю, в человека. Поэтому мы можем вскрыть человека, мы можем обнаружить в нем различные области, мы можем их возбуждать и видеть, как они между собой реагируют, сообщаются, порождают какие-то следствия. Но, в принципе, почему нам тяжело это исследовать? Потому что мы исследуем как бы радиоприемник, который обнаруживает радиоволны. А хотим обнаружить радиоволну, а исследуем приемник. Поэтому нам тяжело. Мы забираемся в мозг, мы пытаемся найти в материи, а где же здесь наслаждение, а где же здесь страдание? Ну, как это может быть? Такого мы никогда не обнаружим. Вам, допустим, нравится женщина, или ребенок ваш, или кусок рыбы, которая находится перед вами на тарелке. Где наслаждение в ней находится? Нигде. А где ваше страдание или желание, аппетит к ней? То есть мы можем исследовать материю, но вот эти вот процессы, которые в нас чувственно возбуждаются внутри материи, они на уровне сил. И поэтому нам так трудно иметь с ними дело. И до сегодняшнего дня мы не понимаем, а где же эта мысль, разум, желание в человеке. Мы только можем обнаружить сам механизм, где это все происходит. Но само происходящее мы из этого извлечь не можем.
Значит, мозг — это приемник, который на самом деле не думает ничего, только принимает информацию, которую мы, ощущая внутри себя, называем разумом. Да. А она находится вне нас.
Это информация, да. Определения, на самом деле, они с точки зрения КБЛ были намного более сложные и емкие. Я бы хотел их избежать ради того, чтобы мы просто поняли то, что мы сейчас до сей минуты сказали. И разум, и желание, только два этих параметра существуют. Желание является первичной силой. Для того, чтобы ее притворить, рядом с ней рождается разум. Оба они находятся вне материи, но мы вне материи их обнаружить не можем. Мы их обнаруживаем уже в материи, то есть в человеке. Но если мы человека возьмем и начнем исследовать, то мы не обнаружим, в принципе, практически никакой связи между человеком и тем, что он желает и что он думает. Потому что человек здесь представляет собой не более как какую-то машину, в которой, или радиоприемник, в которой в данный момент обнаруживается вот это явление. Как возьмите любой радиоприемник, сейчас он ловит одну волну, а потом будет ловить совершенно противоположную ей другую. На этой волне вас ругают, а на этой волне вас хвалят. Это как бы приемник, по которому проходит желание и разум, который помогает их реализовать. Не более того. То есть наше мясо, что называется, все это, вся наша материя, она к этому не имеет никакого отношения. Она только является как бы экраном, на котором мы обнаруживаем эти явления. Желание и разум.
Вот это желание и разум, оно находится где-то рядом со мной,
Нет, нет, к сожалению, для этого, если мы можем сказать для радиоприемника, что есть волны в окружающем его пространстве, и он их ловит, переводит с электромагнитных колебаний в какие-то уже более электрические, потом звуковые и так далее, то с одной частоты в другую и так далее, то здесь мы не можем даже этого сказать, потому что мы для этого должны будем выйти уже на тот уровень, где находятся эти желание вне нас и разум вне нас. А это уже является прерогативой Каббалы. Это уже исследуется только в Каббале, потому что мы, как люди, не имеем к этому никаких приборов, чтобы это ощутить.
Человек, это вы описать это никак не можете?
Нет, так никак. У вас нет приемника, чтобы это поймать, почувствовать, о чем я говорю.
Да, человек — это совокупность желаний?
Духовный человек — это совокупность желаний и разума. Они разум сопутствует всегда желанию. И притом через разум мы можем подействовать на желание, мы можем и желание реализовывать, мы можем запутывать сами себя, конечно, других, через разум общаться с другими, с посторонними желаниями. И таким образом соединять их вместе в одну какую-то систему. То есть тут мы уже имеем дело с духовным сообществом. С системой желаний.
Они вне пространства и вне времени находятся.
Они вне времени, вне пространства, вне нашего перемещения, вне каких бы то ни было наших координат. Это совсем другое измерение. Это измерение духовное, в котором находятся только желание и разум. Поэтому нам так трудно с человеком. То есть по нашему строению мы животные. Животное тело, которое желает себя наполнить, насытить, успокоить и так далее. То есть стремится к определенным состояниям. И в этом животном теле есть желание, есть разум, но животный, который действует только на поддержание какого-то вот такого жизненного равновесия. А если мы говорим уже о том, что выше этого, человеческое, общественное, не заключающееся в нашем теле изначально природно для поддержания существования, когда мы говорим уже то, чем отличается человек, его надстройка над животным организмом, над тем, что есть у животных, то это уже в теле как бы не существует.
Я хотел сказать, что если человека представить вот так вот, как чашечку перевернутую, вот стакан только наоборот, и его вот так вот поднять, вот это тело, то внутри окажется воздействие каких-то там сил, энергий, движения какое-то. То есть вот эта оболочка, она нам только кажется как человека. А весь человек, как вы говорите, получается весь внутри.
Но он не внутри.
И желание, и разум, и все
да,
прочее.
Да, но это не внутри. Лучше всего, если мы перейдем совсем в другую область. То есть мы не будем обращать внимание на наши тела. Как будто их нет. И сразу же уйдем в другую область. То есть человек это какой-то сгусток духовной материи. Назовите это душа.
Ну, непонятно.
Не важно, что непонятно. Не важно. Есть какое-то пространство. Мы работаем с такими вообще определениями в математике, в физике. Есть какое-то пространство, совсем другое измерение, в котором существует каждый из нас в виде его желаний и разума.
Ну, все. Ну что это, сгусток энергии?
Это
ну,
и есть наша душа. Это и есть наша душа, Женя.
Это я человека, так?
Да. Это то, что не животное. Животное живет, умирает, а вот это я, человеческое, оно не имеет к этому никакого отношения. Давайте только мы его выделим от себя. Наша первая задача с вами. Выделить его из себя, обнаружить, что оно существует и совершенно реально, и совершенно отдельно от нашего тела. Затем давайте будем ассоциировать свое «я» именно с этим вечным элементом.
В том пространстве.
В том пространстве. А тело, перестанем на него обращать внимание. Можем делать пересадки тела, пересадки органов. Пускай оно, допустим, умрет. Какая разница? Мы будем вот в этом нашем «я». Тогда есть нам о чем говорить. Какая разница? Мое тело по своим физиологическим параметрам, там, по каким-то желаниям телесным, животным, незачем им заниматься, оно временно, ну еще 20 лет, ну еще 10 лет, у кого-то 50, ну и все. Ну, так что давайте лучше будем говорить не о том, как ухаживать за животным. За ним надо, кстати говоря, ухаживать, потому что мы пока ощущаем себя в нем, но в принципе давайте лучше говорить о той части, которая настоящее наше «я» вечно, и там мы можем, очевидно, что-то сделать.
В связи с этим, что возникло раньше, разум или чувство, эмоции человека? И что важнее для человека?
Мы уже говорили о том, что чувства, то есть желания, они первичны, и для того, чтобы их реализовать, постепенно возник разум. Разум возникает только для того, чтобы реализовать желания. Если у человека больше желаний, естественно, у него и больше разума развивается. Меньше желаний, меньше разума развивается.
Вы чувство называете желанием?
Чувство и желание – это одно и то же, да. Мы с вами договорились, что не существует больше ничего, кроме желания и разума. Чувство называйте как угодно. Только
как же мне быть, если я ощущаю иначе это?
Ощущения ваши называются чувствами или желаниями, и рядом с ним существует разум. То, что обрабатывает всю информацию, измеряет ее, сопоставляет ее и дает нам решение, каким образом достичь желаемого. Нету, кроме этих двух параметров, больше ничего. Не пытайтесь разбить это на десятки. Это дело поэтов, не нас.
вопрос следующий. Несет ли человек ответственность за свои мысли?
Обычный человек в нашем мире?
Да.
И с точки зрения кабалы нет. С точки зрения судебных всяких юридических инстанций.
Не спрашивает.
Конечно, да. То есть, если мы смотрим на человека сверху вниз, из того пространства духовного на наше земное, то нет ни у кого свободы воли. Естественно, все желания и мысли, которые у него возникают, они все от него не зависят. Они все возникают в нем извне.
Да, но кто смотрит из того пространства? Мы спрашиваем...
Поэтому мы, находясь в нашем мире, оценим человека по его земным, так сказать, проявлениям.
Виноват ли человек в том, что у него родилась такая мысль или такая мысль?
Ни в коем случае.
Вот, конечно, он это спрашивает.
Ну и что дальше ему это дает?
Вот
он не может при этом оправдать этого человека в нашем мире. Если в нашем мире мы договорились, что мы судим человека по тому, каков он, то мы не имеем права его по какому-то каббалистическому подсказке какой-то оправдать. Потому что мы не можем мешать эти два мира. У нас получится совершенно непонятная система измерений. Мы можем быть, и возьмите как физика Ньютона, Эйнштейна, Нюховерета и так далее. Все зависит от системы координат, все зависит от наблюдателя. А вы хотите убрать наблюдателя. И тогда получается, что мы не знаем, откуда же мы смотрим на происходящее. То есть каббалисты говорят о духовном мире, у них совершенно иная система ценностей, измерений. Они говорят только с точки зрения души. Только оттуда все измеряют и смотрят, и тела их не интересуют. Это может быть полтела, четверть тела у человека. Человек может быть практически еле-еле живой, неважно. То есть животное тело не принимается во внимание совершенно. Но это, говорят, личности, которые отождествляют себя с душой и на этом уровне между собой общаются. Ну, допустим, даже в нашем мире есть такие люди, здравые, серьезные люди, которые, общаясь друг с другом, понимают, что у кого-то есть какие-то слабости телесные или какие-то проблемы, болезни или что-то с телом, но они общаются с другим, как с человеком. Обращаются к человеку в нем, к земному человеку, не к духовному, к земному человеку, а не к телу. Но все равно мы не принимаем во внимание тогда животное тело, именно животное тело, но принимаем во внимание его земную сущность человека. Его земные желания, потребности, его земное поведение, которое абсолютно не свободно, но мы к этому относимся как к произведению самого человека. А каббалисты находятся еще на более высоком уровне, которые говорят о том, что естественно, что наше тело, оно животное и существует только по своим животным законам. Естественно, и человек в нашем земном мире, на земном уровне, он абсолютно не свободен, нет в нем ничего свободного. Вот поднимитесь и посмотрите отсюда, как им всем сверху управляют. А где же свобода? А вот свобода там, где находимся мы. То же самое может быть и над нами может быть то же самое. И действительно так, они нам показывают иерархию миров, они нам показывают 125 ступеней в духовном мире, где каждый низший управляется полностью высшим. А кто же свободен? А свободен тот, кто абсолютно свободен тот, кто достигает своего предназначения, самой высокой 125 ступени.
И тогда начинает управлять с предыдущими
124. Он и так, поднимаясь на каждую верхнюю ступень, управляет, включается в управление более нижними ступенями.
А так становится как бы в абсолютном управлении.
А так становится в абсолютном управлении. То есть соединяется с общей управляющей силой, называемой Творцом.
Плохие мысли наносят вред человеку? А добрые мысли помогают ему?
В каком человеке мы говорим?
Есть человек, который сидит в нашем мире, и у него возникает плохая мысль, например, пойти украсть у старой бабушки кошелек с последними деньгами. Угу. Вот он с этой точки зрения и спрашивает, его плохие мысли наносят ему вред, или той бабушке вред, о которой он думает, или нет? Или наоборот, они делают хорошо, если он думает хорошие мысли?
До тех пор, пока он на них не среагировал, и у него, допустим, существует какая-то свобода воли в их выполнении, то эти мысли вред не наносятся, потому что они нисходят сверху на каждого из нас, и здесь еще нет никаких следствий от них. Все следствия от них возникают после того, как они проходят человека, человек определенным образом на них реагирует. Реакции всех людей на все раздражения, вот эти сверху, суммируются, и они образуют завтрашнее наше, то есть следующее наше состояние. И они уже, вот эти все реакции суммируются, образуют наше следующее состояние, они уже определяют нашу судьбу. То есть, конечно же, если в соответствии с тем желанием, которое в нем вызвали свыше, украсть, он включит свой разум, и это желание притворит в себе, то вот это притворенное желание, неважно даже, каким образом оно реализуется, плохо или хорошо. То есть, украдет он, или его поймают. Или он украдет и передаст другим. Неважно, что тут будет. Но это его реакция, причем не физическая реакция, что украдет, не украдет, а его решение внутреннее. Мы говорим о иерархии сил. Значит, на том уровне, на котором у меня возникло желание, на том же уровне я это желание отрабатываю, решаю. А то, что потом мое тело на более низком уровне делает, выполняет, реализует, это уже значения не имеет. На уровне желаний я уже, так сказать, посылаю свой респонс, ответ в эту общую систему решений каждого в своем мире, в своей жизни, в каждую минуту. И это все суммируется вместе, дает нам общую картину мира, силовую картину. Картину
желания.
То есть внутреннее
согласие происходит тоже в том измерении?
Это еще не духовное измерение, но оно, естественно, на уровне сил, но не духовных сил. Есть разница между силами духовными и силами земными, желаниями духовными, желаниями земными, потому что желания духовные, они все построены на желании отдавать, любить, включать в себя, распространять, наполнять. То есть они все исходят из общности душ, состоящих в одной системе. Как клетки, органы в одном организме. Когда все должны заботиться обо всех. Конечно, тогда человек, когда он находится на этом уровне, несмотря на все возникающие в нем желания, любые эгоистические, он всегда своими мыслями правильными с помощью каббалистической методики скорректирует так, чтобы все эти желания были им перенаправлены на пользу всем. И тогда считается, что он находится на духовном уровне. Что значит считается? Как только он таким образом направляет каждое свое эгоистическое желание с помощью правильно отработанного разума на связь с другими, он сразу же начинает ощущать эту всю систему как свою собственную. Как мать, которая заботится о детях, как какой-то орган организма, который постоянно заботится о том, как бы обслужить, наполнить собою своим, своим влиянием, своей отдачей, своей функцией весь организм. И тогда весь организм, он ощущает это, то есть он ощущает всю совокупность душ и весь этот вселенский разум, все их совокупные желания и является как бы здесь подобием Творцу. Реализация любого желания, возникающего в нас, какого бы ни было плохого или хорошего, вот в таком ключе называется духовное существование. Реализация эгоистическая, возникающих во мне желаний, когда я использую свой разум для того, чтобы достичь собственного наполнения за счет других более-менее, как-то используя их, это желания земного уровня. Но это тоже силовая сетка, сетка сил.
Могли бы вы продолжить вот эту мысль? Вы сказали, что реакции человека суммируются, причем все вместе, и что дальше происходит?
Суммируются с остальными.
Да, с остальными.
И тогда он начинает ощущать вселенское желание, общее, совокупное этого единого организма, называемого Адам. Это совокупные желания каждого из нас, сложенные вместе, вместе с разумом, которые находятся в состоянии, когда они полностью влияют друг на друга, полностью положительно соединяются друг с другом, как клетки и органы в одном теле. Вот эта система всех душ, взаимосвязанных вместе, когда они представляют собой единый организм, они называются одна единая общая душа, или Адам. И эта система полностью подобна Творцу. То есть более высшей силе, которая этого Адама, эту систему создала, наполняет и управляет. Когда человек включается в эту систему самостоятельно, своими усилиями, своим разумом желает включиться во всех остальных, во все эти души, он начинает при этом понимать, что сделал Творец, почему он создал именно такой организм, каким образом Творец управляет этим организмом, что от него желает. То есть он поднимается, правильно реализуя те желания, которые в нем возникают, с помощью разума, который в нем постоянно при этом растет. Он начинает понимать, кто такой Творец. То есть мое соединение со всеми остальными душами, то, что называется «возлюби ближнего, как себя», но не телесно, имеется в виду на уровне этих душ, оно мне дает возможность стать равным Творцу. Поэтому говорится, мей от любви к ближнему к любви к Творцу. К любви, это значит, подобию, вот, соединению, слиянию. Это то, что, в принципе, ставится нами, перед нами как задача. Задача всего сотворения.
Ну, вот это вот я хотел спросить. Вот эти реакции, они относительно Творца суммируются и сравниваются?
Да. Человек в мере включения себя в остальные души, человек все больше и больше ощущает себя подобным Творцу. В этой мере раскрывается ему Творец. То есть это очень высокое переживание, когда он начинает ощущать... Во-первых, конечно, он уже не ощущает себя на уровне животного тела, совершенно себя не ассоциирует с ним, а именно с душой, с этой вечной, постоянной внутренней составляющей. Она постоянная, но она постоянно меняющаяся. И он начинает переживать вот эту огромную систему сил и желаний. Сил желаний и разума. И сил разума.
То есть, если я правильно понял, есть, допустим, 7 миллиардов людей. Через них запускается, там, не знаю, кто, допустим, Творец, да, запускает какие-то желания. Ну, как угу. Женин, возьмем пример, желание там украсть кошелек у какой-то...
У бедной бабушки.
Да, у бедной бабушки. Так. У всех 7 миллиардов. Каждый дает какую-то реакцию. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Потом уже, как вы сказали, неважно, кто-то это выполняет, кто-то нет.
Все
это
начинается все суммируется. С нашего животного уровня. Угу. И постепенно, эволюционным развитием таким... Эгоизма в нас, мы начинаем развиваться до такого состояния, когда мы начинаем ощущать, что наше развитие, оно порочно. Наше действие, оно порочно. Оно вызывает очень сильные отрицательные воздействия со стороны общей природы. Мы начинаем чувствовать, что мы должны идти как-то по-другому, иначе мы приближаемся к самоуничтожению, то, что есть в наше время. Постепенно глобализация раскрывает нам, что мы связаны друг с другом. И вот так человечество постепенно сейчас начинает раскрывать вот эту систему взаимосвязанных между собой душ. И когда эта система раскроется, то более явно тогда у людей возникнет серьезное стремление к науке Каббала, которое рассказывает о том, как мы взаимосвязаны на самом деле, как мы должны соединиться между собой для того, чтобы достичь вот этого духовного состояния. И там дальше продолжить эти 125 ступеней до достижения нашего абсолютного вот этого слияния с Творцом. То есть достижения самого наивысшего состояния, самой наивысшей силы. Это является целью... изначальной целью, ради чего мы созданы и к чему ведут нас все вот эти наши обстоятельства.
Следующий вопрос. Получается, что все, что я думаю, создает мне мой же разум. Следовательно, разум – это аппарат лжи. То есть мой разум существует только для того, чтобы создавать мне иллюзию или еще для чего-нибудь.
Вы понимаете, мы начинаем развиваться с самого наинизшего состояния. То есть... мы снисходим с самого наивысшего состояния от Творца, разбиваемся на... Творец создал вот это вот состояние, эту систему, одна душа, называемая Адам, как аллегорически повествует нам Библия. эта душа раскалывается на миллиарды частных душ, которые падают с духовного уровня на эгоистический уровень, но на силовой, а не материальный. Эти души затем больше и больше материализовываются, трансформируются и рождают вокруг себя материальную оболочку. Они облачаются как бы в эту материальную оболочку в виде желаний телесных.
Материальную оболочку это вы это имеете?
Да, да, да.
Наше тело?
Да, да, да. В виде материального тела, материальных желаний, то есть сопутствующих этому телу и так далее. То есть на самом низшем уровне мы воспринимаем желания, которые относятся к нашему телу. И с ними существуем. Постепенно наше тело развивается. Что значит тело развивается? Не мясо. Развиваются наши желания в теле. Они становятся все более изощренными, все более как бы оторванными от тела. Я вдруг, кроме того, чтобы наполнить свое тело, его успокоить, как-то придать ему комфортное состояние, кроме этого начинаю стремиться к другим вещам, к деньгам, к славе, к знатности, к знаниям и так далее. То есть выхожу за рамки чисто животного состояния, начинаю подниматься по иерархии желаний, называемых человек, общество. Это уже развитие. Это то, в чем мы находимся тысячи последних лет. Но сейчас заканчивается период этого общественного развития. Я сейчас начинаю видеть, был когда-то только в животных желаниях, был животным. Потом стал человеком нашего мира. Я сейчас начинаю видеть, что меня выталкивает из этой области. Быть просто человеком нашего мира. Не вижу я в этом никакой цели, никакого смысла. У меня возникает вопрос о смысле жизни, я на него ответить не могу. Настолько, что вхожу в депрессии, в самоубийство, в разлад семьи, в разлад себя с собой. Я начинаю уже от этого уровня отрываться, от человека в нашем мире. Не надо мне денег, и не надо мне знатности, и славы, и знаний, ничего. Я чувствую, что это меня не наполнит. Возникает новый уровень желания. И, естественно, рядом с этим новый уровень разума. Я обязан знать причину своего существования и ее цель. Цель моей жизни. Я без этого не хочу существовать. Таким образом, постепенное развитие желаний с уровня животного на уровень человек нашего мира. И сейчас на следующий уровень желания развивают рядом с ними разум, чтобы помог нам реализовать эти желания, поднять нас на следующий уровень. Вот сейчас мы находимся с вами на таком переходном пороге, что ли, или состоянии человечества.